Глава 13. Я, кажется, довольно подробно изложил всю суть этого кровавого дела. Теперь я, прокурор Стращалов, спрашиваю: это вы 15 лет тому назад убили Анфису? Вонзив взгляд в землю, Прохор напряженнейше молчал. В его униженной душе зрел взрыв негодующей ненависти к прокурору. По-турецки сидевший у костра Ибрагим Аглы пустил слюну любопытного внимания, как перед жирным куском мяса старый дог. «Я жду от вас ответа, подсудимый, здесь неподкупный суд!» «Не поясничай, фигляр!» — крикнул Прохор и гневно встал. С надменным презрением он взглянул на прокурора, как на последнее ничтожество. Угнетенный разум его, подстегнутый горячую волною крови, резко вспыхнул. Мысль, как мяч от стены, перебросилась в прошлое. Он заговорил быстро, взахлеб, то спотыкаясь на словах, как на кочках, то вяло шевеля языком, как в грузных калошах параличными ногами. Голос его звучал угрожающе или вдруг сдавал, становился дряблым, слезливым. «Я знаю, прокурор, для чего ты здесь, с этими висельниками? Знаю, знаю, чтобы насладиться моей смертью? Бей, убивай! Ты этим каторжникам ловко рассказывал басню о том, как и почему будто бы Илья Сахатых, Шапошников, сам Прохор и сам я убил Анфису. Ха-ха, занятно! Что ж, по-твоему, я только уголовный преступник и больше ничего, осел ты!» Сидевший на пне прокурор Стращалов сначала сердито улыбался, потом лицо его, заросшее бородой почти до глаз, стало холодным и мрачным, как погреб. «Молчите, убийца, я лишаю вас слова!» «Врешь, прокурор, тут тебе не зал суда! Слушай дальше!» «Допустим, что убил Анфису я, но ты знаешь ли, господин прокурор?» «Довольно!» — вскочил, взмахнув рукой прокурор и обернулся к разбойникам. «Слышите, ребята, он сознался в убийстве!» «Нет, врешь, не сознался еще!» — встряхнул головой, ударил кулак в кулак Прохор Петрович. «А нам наплевать!» — закричали у костров воры-разбойники. «Нам хоть 10 Анфисов убей, мало горя, мы и сами. А вот по что он, гад ползучий, нашего черкесца под обух подвел? Вот это самое! Всю вину свалил на него, суд подкупил». «Да, свалил, да, подкупил, не спорю. Свалил потому, что предо мною были широкие возможности. Я чувствовал, что мне дано много совершить на земле. И я многое кое-чего на своем веку сделал, настроил заводов, кормлю тысячи людей. А Ибрагиму, бывалому каторжнику, разве каторга страшна? Я знал, что он все равно сбежит, и он сбежал». Прохор говорил долго, путанно. Речь его стремилась, как поток в камнях. Струи мыслей без всякой связи перескакивали с предмета на предмет. Иногда он совершенно терялся и в замешательстве тер вспотевший с набухшими жилами лоб. Разбойники, поплевывая, курили, переглядывались. «Значит, сознаешься в убийстве, преступник?» «Нет! Нет! Нет! Не зови меня преступником!» — вскипел, озлобился Прохор. «Ты сам преступник! Ты от рождения дурак и только по глупости своей считаешь себя умным! Темный ты человек!» — продолжал выкрикивать Прохор, наступая на Стращалова. «Ты не подумал тогда, кого ты обвинял? Ведь я был мальчишкой тогда, мой характер еще только складывался, а ты не понял этого. Ты отнесся ко мне по-дураковски, как мясник к барану. И еще! Стой, стой, дай мне! Что же еще? Ты осудил меня, невинного? Теперь я, преступник, сужу тебя, виновного. Меня убьют здесь, но я рад, что встретился с тобой. А ты разве знаешь, каким я был в молодости?» «Я неплохим был. Ибрагим мог бы тебе это подтвердить, но я вижу, каким лютым зверем он смотрит на меня. Ну что ж, валяйте, сволочи. Да, я убил Анфису, я, Обессиленный Прохор Петрович задрожал и покачнулся. «Смерть! Смерть ему!» — загудела взволнованная тьма, заорали во всю грудь разбойники. «Смерть собаке! Пехтерь, валяй!» Оглушительный раздался свист. То свистел, распялив губы пальцами, рыжебородый раскоряка. У него длинное туловище и короткие дугою ноги. На чумазом лице белые огромные глаза. Это бежавший с Ибрагимом каторжник Пехтерь. Он правая рука черкеса. Он свиреп, он любит командовать. Его все боятся. «Нагибай!» — приказал он, взмахнув кривым ножом. Разбойники, хрустя буреломом, подбежали к двум молодым елкам, зачалили их вершины арканами и с песней «Эй, дубинушка, ухни!» нагнули обе вершины одна к другой. «Чисти сучья!» — заработали топоры, оголяя стволы елей. Пряно запахло смолой. По восьми человек налегли в натух на вершины согнутых в дугу дерев, кряхтели. В упругих елках много живой силы. Елки вот-вот вырвутся, подбросят оплошавшего к небу. «Подводи, готовь веревки!» Прохора подволокли к елям. «Мерзавцы, что вы делаете? Я знаю, это сон! Илья, разбуди меня! Ферапонт, Ибрагим, Нина, Нина, Нина!» Последний крик Прохора жуток, пронзителен. Мрак от этого крика дрогнул, и сердца многих остановились. Но мстящие руки крепко прикручивали ноги Прохора к вершинам двух елей. В кожу лакированного сапога въелся аркан, как мертвая волчья хватка. Костям было больно. Над левой ногой трудился Пехтерь с кривым ножом в зубах. Его грубые лапища работали быстро. Поверженный на землю Прохор хрипел от унижения. Он ничего не говорил, он только мычал, плевался слюною и желчью. Жажда одолевала его. В резком свете сознания он представил себе свое надвое разорванное от паха до глотки тело, половина бывшего Прохора с одной ногой, с одной рукой, без головы болтается на вершине взмывшей в небо елки. Другая половина с второй рукой, с второй ногой и с бородатой головой корчится на вершине соседнего дерева. Пролетающий филин прожорно уцапал кишку и тянет, и тянет. Сердце все еще бьется, мертвый язык дрожит. «Крепче держи, держи елки, не пущай!» — командует Пехтерь. По зажатому в зубах кривому ножу течет слюна, капает на лакированный сапог Прохора. Разбойные люди еще сильней наваливаются в натух на кряхтящие ели. «Держи, держи! Эй, стращалка! Вычитывай приговор, чтобы хворменно!» Но стращалова нет. Стращалов, гонимый страхом, заткнув уши, чтобы ничего не слышать, ничего не видеть, поспешно бежит вдаль, в тьму. «Стращалов! Стращалов! Нет стращалова!» «Я стращал!» И пламенный Ибрагим быстро подходит с кинжалом к обреченному Прохору. Униженный, распятый, Прохор с раскинутыми к вершинам елок ногами еще за минуту до этого хотел просить у черкеса пощады. Теперь он встретил его враждебным взглядом, плюнул в его сторону и сквозь прорвавшийся злобный свой всхлип прошипел: «Мерзавец, кончай!» «Пущать, что ли?» — с пыхтеньем нетерпеливо прокричали разбойники. Им невмоготу больше сдерживать силу согнутых елок. «Геть, стой!» Черкес враз превратился в сталь. Зубы стиснуты, в сильной руке крепко зажат кинжал, взгляд неотрывно влип в глаза Прохора. Разбойники замерли, замер и Прохор. Мгновенье, и Прохору до жути стало жаль жизни своей. «Пощади!» — хочет он крикнуть, но язык онемел, и только глаза вдруг захлебнулись слезами. «Ребята, пущай!» — прохрипел Пехтерь жутко. «Пущай!» И за один лишь момент до погибели Прохора резким взмахом кинжала черкес перерезал аркан. «Тхе! Теперича пущай!» Ёлки со свистом рассекли воздух. Дрожь прошла по всему их освобожденному телу. Прохор Петрович, разминая затекшие ноги, едва встает. Он весь в нервном трясении. Пульс барабанит 200 в минуту. Глаза широки, мокры, безумны. Черкес говорит: «Езжай, Прошка, домой, гуляй! Теперича твоя еще рано убивать. Когда-нибудь будем резать после. Одна пустяк, схе!» Ночь длилась, разбойники недовольно гудели. Кто-то зло всхохотал, кто-то кольнул Ибрагима. «Веслоухий шаг, раззява!» Пехтерь сунул за голенище кривой нож, тихомолком матерился. Парень, ямщик Савоська, весь бледный, словно обсыпанный мукой, пробирался с Прохором к тройке. Их вел с фонарем бельмастый варнак. Варнаку дали строгий приказ, чтоб Прохор Петрович был цел невредим. Лишь только возвратилось к Прохору сознание, он почувствовал себя с ног до головы как бы обгаженным мерзостью. Ярко в самых глубинах души он запомнил слова Ибрагима, запомнил внезапную великодушную милость его, и вместо благодарности за дарованную жизнь в его груди растеклась черным дегтем жажда неукротимой ненависти к черкесу. Месть, месть нечеловеческая, какой не знает свет. Прохор никем еще не был так ужасно унижен. Он никогда в жизни не казался таким беспомощным, жалким, смешным, как час тому назад. Смешным. Смешным, жалким, над которым хохотало во все горло это человеческое отребье, эти сорвавшиеся с петли каторжники, над кем издевались? Над ним, над Прохором Громовым, над властным владельцем богатств. Нет, это выше всяких сил. Мрачный Прохор, не чувствуя пути, не видя свету, пер тайгою напролом. «Пить вина, стакан вина», — хрипло бормотал он, облизывая сухие, как вата, губы. Пошарил по карманам. Пузырька с кокаином не было. Обронил в тайге. Плюнул. Бельмастый разбойник сказал: «Счастливо оставаться! Да приятного виданьица!» И ушел. Правая пристяжка, напоровшаяся ночью на разбойничий залом, издохла. Ямщик Савоська скосоротился, заплакал над павшей лошадью. Прохор порывисто вытащил бутылку водки, задрал бороду, залпом перелил вино в себя. Со всех сил ударил бутылкой в дерево, бутылка рассыпалась в соль. Перепрягая лошадь, Савоська все еще поскуливал: «Как я батьке-то покажусь? Лошадь покалела! Ой, что я делать-то буду? Ой, мамонька!» Только тут Прохор во второй раз заметил его. «Молчи!» — крикнул он, и судорога скрючила пальцы его рук. я помню, негодяй, как ты хохотал там!» Савоська выронил дугу и сказал, дергаясь всем горестным лицом: «Я ржал от жути, ведь тебя ж напополам разорвать ладили!» Лицо его вытянулось, будто парень вновь увидал разбойников, а подбородок опять запрыгал. «Ой, что же я батьке-то скажу?» «Ничего не скажешь, я тебя в дороге кончу!» Выпуская ноздрями воздух, чуть слышно буркнул в бороду Прохор: «Запрягай!» Мрак стал жиже. Он синел, голубел, хоронился в ущельях. Полоса предутреннего неба тянулась над дорогою. Из разбойной балки сквознячком несло. Где-то прокаркивала охрипшая ворона. В ушах Прохора липкий звучал мотивчик: «Нет-нет, не пойду. Лучше дома я умру». Ехали назад, в обратную. Прохор скрючился и захрапел. Ехали все утро и весь день без остановки. Поздно, темным вечером, кое-кто видел, как похожий на Прохора человек бежит поселком, простоволосый, бормочет на бегу, оглядывается, размахивает руками. «Это я! Открой скорей!» — ломился Прохор в квартиру исправника. «Батюшки, Прохор Петрович, что стряслось?» Прохор засунул окровавленные руки в карманы, забыл их вымыть, и, запинаясь, пробубнил: Было нападение. Ибрагим был в лапах у него. 75 верст. Вырвался. Лошадь убита там. А потом нас опять нагнали. Здесь, под самым поселком. Савоська убит. Ямщик. Обухом по голове. В меня стреляли. Неужто не слыхал? Где? Здесь, в лесу, в 3 верстах. 10 000 даю. Заработали телефоны. Через полчаса с 50 всадников под начальством исправника Амбреева мчались за околицу ловить злодеев. За Прохором приехал посланный Ниной кучер. Прохора уложили. Нина вся содрогалась. Прохор бормотал. «Я не люблю свидетелей. Я не люблю свидетелей. Я их могу убить». Нина приняла его бред на свой счет. Из глаз ее потекли слезы. К голове больного доктор прикладывал лед, ставил кровососные банки на спину. В час ночи явился к Нине вызванный ею исправник. Рассказал про визит к нему Прохора. «Прохор Петрович был тогда потрясен», — говорил исправник взволнованно. «Он весь пыльный, потный, прямо с дороги. Ну-с, объехали мы на 10 верст окрестность, никого». Ни разбойников, ни убитого ямщика, ни тройки. Ну-с, вернулись домой. Я к ямщику. Глядь, убитый Савоська дрыхнет дома в холодке, в Хомутецкой. Разбудил, допросил. Ну-с, и представьте, что он мне поведал. Исправник стал подробно пересказывать показания Савоськи. Ну-с. Прохора Петровича мучители подтащили к деревьям, чтобы разорвать его надвое. Вы понимаете, какая жуть? Исправник вдруг вскочил и едва успел подхватить падавшую с кресла Нину.